Глава 28. Плак на Луне. К Луне корабль подошел через двое суток. «Вся прелесть облета Луны, — подумал Андрей, — состоит в том, что у Луны нет атмосферы, а значит, можно на второй космической скорости лететь сколь угодно низко над поверхностью, если, конечно, не боишься врезаться в горы». Андрей проложил траекторию так, чтобы она проходила на высоте не более 2 километров над интересующей его точкой в море спокойствия, и приготовил автоматическую фотокамеру с телескопическим объективом. Луна приближалась. Андрей привык думать о Луне как о небольшом космическом теле с диаметром почти в 4 раза меньше, чем у Земли, и в 80 раз меньшей массой. И только теперь, глядя в иллюминатор, он начал понимать, какой огромный неизведанный мир крутится почти под самым боком у Земли. Чем ближе была Луна, тем все более ничтожной песчинкой, затерянной в мироздании, начинал чувствовать себя Андрей. Лунные кратеры с диаметром в десятки, а то и сотни километров, увиденные не сверху, а сбоку на бреющем полете, казались стадионами, построенными для гигантов высотой с 10-этажный дом. Стадионы вырастали из-за горизонта один за другим, толпясь и тесня друг друга, но не на трибунах, вздымающихся на несколько километров, ни на гладком, залитом темной лавой поле никого не было, и это создавало настроение невыразимого одиночества. Глядя на испещренную кратерами, вздыбившуюся километровыми горами поверхность, можно было только догадываться, какая вакханалия слепых сил природы здесь когда-то разгулялась. И каким ничтожным, рядом с этими гигантскими силами, показалось Андрею самое могучее оружие людей – водородная бомба, которая в лучшем случае могла бы оставить здесь воронку не более километра в диаметре, практически незаметную среди всех этих величественных кратеров. Корабль шел совсем низко над поверхностью. Гравитационное поле Луны цепилось в него и начало изгибать его траекторию. И тут он стал скрипеть под воздействием приливных сил. Разные части огромного корабля находились на слегка различных расстояниях от центра Луны, а значит и по-разному ее и притягивались. И как ни ничтожна была эта разница, она начала растягивать и изгибать корабль. Наспех собранная конструкция скрипела, как старый пиратский фрегат, попавший в шторм. Скрип был с отчетливыми металлическими нотками. Андрей затаил дыхание. Прислушиваясь к скрипам, он чуть не пропустил то, ради чего он подошел к Луне так близко. Пролетев над нагромождениями скал и кратеров, корабль вышел к так называемому «морю спокойствия» — огромной равнине, залитой застывшей еще миллиарды лет назад лавой. Он несся над ней со скоростью свыше 10 км в секунду. В иллюминаторе все слилось от скорости, и отчетливо был виден лишь горизонт. Линия, отделяющая залитую солнцем равнину от чернильно-черного неба. Разглядеть что-либо было невозможно, и все же на фоне неброских тонов лунной почвы на тысячную долю секунды мелькнула вдруг цветастая точка и исчезла. Потом, когда корабль завершил облет Луны и стал возвращаться к Земле, Андрей внимательно изучил снимки, сделанные автоматической камерой, и нашел то, что искал. Вот он. Конечно, он немного выцвел под беспощадным лунным солнцем за эти 50 лет, однако сомнений быть не могло. На фотографии, на фоне лунной равнины, виднелся звездополосатый американский флаг. Андрей хорошо помнил тот день, когда этот флаг был там установлен. 21 июля 1969 года.